Глава 31. Макросинтез. После окончания совещания члены особой руководящей группы остались в зале вместе с ведущими специалистами полигона, чтобы обсудить вопрос хранения небольшого запаса макроядер. Все сошлись в том, что для защиты от ударов с воздуха и прочих опасностей струны следует поместить глубоко под землей. Полковник Сюй снова поинтересовался относительно дальнейшей судьбы проекта по исследованию шаровой молнии.
«Возможно, на совещании я высказался излишне резко», — сказал полковник Ду. «Верховному командованию прекрасно известно, каких замечательных результатов удалось добиться вашему центру. И хотя изучение струн временно приостанавливается, исследование макроэлектронов будет продолжаться».
«Товарищ генерал», — поморщился полковник Сюй, — «создание оружия на основе обычных макроэлектронов зашло в тупик».
«Все на самом деле настолько серьезно. Речь идет всего лишь об одном неудачном нападении на неприятельский флот. А в современной войне военно-морской флот является самой хорошо защищенной целью. Но на суше...» «Противник не сможет снабдить электромагнитными щитами всех своих солдат, да и оснастить ими каждый танк и бронетранспортер, на мой взгляд, также будет весьма проблематично. Так что это оружие ждет светлое будущее. Ключевым вопросом является то, где его применить. Верховное командование очень заинтересовалось шаровой молнией».
«Простое угасание», — неуверенно произнес полковник Сюй. «Но это же бесполезный мусор».
Шаровыми молниями с простым угасанием назывались те, которые вообще не высвобождали энергию взрывным образом. После возбуждения они постепенно разряжали свою энергию в виде обыкновенного электромагнитного излучения. Это были самые аккуратные и безопасные макроэлектроны, не имеющие никакого военного применения.
«Нет, полковник». «Разве вы не обратили внимания на электромагнитное излучение, которое они испускают? Его спектр перекрывает практически все длины волн, используемых для радиосвязи, и оно очень мощное. В настоящий момент мы проводим тактику радиоослепления противника и активно ставим помехи на всех частотах. Однако неприятель засекает наши глушилки и уничтожает их. Шаровые молнии с простым угасанием могут стать мощным оружием радиоподавления, причем у них есть огромное преимущество, их практически невозможно уничтожить».
«Совершенно верно. Когда шаровая молния с простым угасанием парит в воздухе, в ближайших окрестностях полностью нарушается беспроводная связь, и эта разновидность шаровых молний является самой долгоживущей. Время ее разряда достигает 2 часов.
«И уничтожить ее крайне непросто. Мы проводили эксперименты. В полете шаровую молнию не разрушает даже прямое попадание снаряда».
«Это так, товарищ генерал. Поразительно, как такая мысль нам не приходила в голову раньше».
«Приходила, полковник. Вы представили нам столько донесений, что, вероятно, просто забыли об этом».
«Я его помню», — вмешался Динг Йи. «Это предложение выдвинула Линь Юнь».
При упоминании ее имени наступила тишина. И тут со стороны испытательного полигона донесся звук выстрела. До полигона было около 1000 метров, поэтому звук был слабый. Однако потому, как внезапно встрепенулись окружавшие его военные, Динг Йи понял, что это именно выстрел. Следом за ним раздались еще несколько выстрелов один за другим. Все поспешили на улицу и устремили взоры в сторону полигона. От административного здания до самого полигона простирался пустырь, и на нем показался бегущий человек, судя по всему, только что выскочивший из палатки, в которой были установлены ускорители. Когда бегущий приблизился, стало видно, что это тот подполковник, который отправился на полигон вместе с Линь Юнь. Когда он оказался еще ближе, все увидели, что он прижимает левую руку к груди, а в правой держит пистолет. Когда подполковник добежал до здания, стало видно, что он весь в крови. Отстранив тех, кто хотел осмотреть его рану, подполковник направился прямиком к генералу Ду.
«Майор Лин Юнь», — хрипло произнес он, — «она, несмотря ни на что, собирается провести реакцию макросинтеза».
Время остановилось. Все устремили взор на полигон. На какое-то мгновение весь окружающий мир словно исчез, и осталась только одинокая большая палатка.
«Кто стрелял?»
«Я. Их было слишком много. Если бы я не выстрелил первым, было бы слишком поздно».
Опустив пистолет, подполковник тяжело сел.
«Жертвы есть?» — спросил полковник Сюй.
«Одного я определенно зацепил. Кажется, капитана. Ранен он или убит, я не могу сказать». «А Линь Юнь?» — спросил генерал Ду.
«Цела и невредима».
«Сколько их там?»
«Шесть, включая Линь Юнь. Кроме нее три капитана и два майора».
«Она привела с собой столько человек?» — спросил генерал Ду, глядя в лицо полковнику Сюю.
«Многим националистически настроенным молодым офицерам весьма импонируют взгляды Линь Юнь».
«Что с макроядрами, необходимыми для испытания?»
«Две струны уже заряжены в направляющие».
Все повернулись к генералу Ду Юйлуню.
«Прикажите своим людям немедленно атаковать и захватить полигон», — приказал генерал Ду подбежавшему командиру охраны.
«Товарищ генерал, боюсь, это невозможно»,
— вмешался заместитель начальника особой руководящей группы старший полковник Ши Цзянь, подходя к генералу Ду.
«Эти струны уже в ускорителях. Реакция может начаться в любую минуту. Необходимо прибегнуть к более решительным мерам».
«Выполняйте приказ», — с непроницаемым лицом произнес Ду Юйлунь.
Старший полковник Ши задумчиво смерил его взглядом, но ничего не сказал.
«Профессор Динг, нам нужно отправиться туда и отговорить Линь Юнь», — сказал полковник Сюй.
«Я не пойду», — покачал головой Динг И. «Толку от этого не будет, к тому же я прекрасно ее понимаю». Услышав это искреннее признание, все посмотрели на него, и он добавил: «Возможно, я здесь единственный ее понимаю».
«Пошли!» — воскликнул полковник Сюй и, не глядя на Динг И, поспешил следом за начальником охраны.
«Не открывайте огонь без необходимости!» — окликнул их генерал Ду.
«Слушаюсь, товарищ генерал!»
— оглянувшись, поспешно бросил начальник охраны.
«Бесполезно. Уговорить Линь Юнь не удастся», — пробормотал вполголоса генерал Ду. «И все-таки я ее не понимаю».
Казалось, он заметно состарился за какое-то мгновение. Вероятно, генерал корил себя за то, что позволил чувствам одержать верх над разумом, ибо сейчас ни у кого не вызывало сомнений, что Линь Юнь была его любимой ученицей. Охрана быстро окружила палатку и начала сжимать кольцо. Солдаты двигались бесшумно, обе стороны не открывали огонь. Когда охрана приблизилась к палатке, полковник Сюй крикнул в мегафон, однако мысли у него уже спутались, его попытки уговорить Линь Юнь получились бессвязными и неубедительными, одни только просьбы успокоиться и подумать о последствиях. Словно в ответ на его слова из палатки послышался резкий электрический гул орудия, испускающего шаровые молнии. Затем последовал свист цепочки холодных голубых шаров, устремившихся к солдатам. Те непроизвольно упали на землю. Шаровые молнии с громкими хлопками взорвались позади них, и кусты тамариска и два стоявших неподалеку деревянных ящика мгновенно превратились в пепел, без пламени, но с облаками черного дыма. Шаровые молнии высвободили свою энергию в дерево и растительность.
«Это предупреждение»,
— донесся из палатки усиленный мегафоном голос Линь Юнь, невозмутимо спокойный.
«Последнее предупреждение».
«Линь Юнь!» — в отчаянии воскликнул полковник Сюй. «Ты станешь стрелять в твоих товарищей по оружию?»
Ответа не последовало.
«Немедленно отвести солдат назад», — приказал генерал Ду.
«Товарищ генерал!» — воскликнул старший полковник Ши. «Необходимо срочно нанести по палатке с ускорителями удар шаровыми молниями. Нельзя терять ни минуты.